Сейчас принесут вам план того, что я рассказываю. Все получат. Вот. А мысль, конечно, Оля, что до нас мы вошли в труд очень многих поколений. И мы несем на себе отпечатки этого. По крайней мере, вот очень многие мысли стрегольников, какой должен быть пастырь, по-моему, мы принимаем это. Это серьезно для нас. Это у нас просто церковь рушится, в отличие от... вы знаете ли, какая-то бабушка, православный храм там у нее в деревне, умер священник, и она говорит, прислали бы нам кого-нибудь, хоть какого-нибудь, но только чтобы не пьяница был. Понимаете ли, предел мечтаний, чтобы не был пьяница. Ну, понимаете ли, ну у кого у вас пастыры-пьяницы? Ну, есть такие пастыры-пьяницы?
Нет, ну, только птицы надо засылать.
Ну, нету. Теперь, пожалуйста, в Европе я много поездила. У нас нет. И это очень глубокие корни, что это несовместимо. И это убеждение, которое выстрадано, за которое люди жизнь отдавали. Пастырь не смеет быть поставлен на мзде, быть корыстолюбивым, быть пиццей, быть бийцей. Он не смеет быть, понимаете ли как? И люди уходили из церкви из-за этого. Вот. Так что мы серьезно к этому относимся. Дом рушится, церковь рушится. Мне осталось вам сказать немного про эти... Это значит эпоха Ивана Грозного. У тебя, наверное, каша, потому что мы эпохи не обозначаем. Все эпохи у нас идут по князьям. По князьям. Вот стрегольники, там неизвестно что. Это как раз время было... когда Москва только образовывалась, еще Новгород не кончился, вот новгородский период. А вот, например, вот, это Иван III.
Новгород-Москва.
Новгород, да, но просто московская. Причем Иван III поддерживал вот этих реформационные движения. У него были большие проблемы с... Я не могу обойти Новгород-Москва. Я заметила, это не сектантское движение, я просто занимаю эту часть пока. Я должна сказать вам, стяжатели и нестяжатели, в это дело вклинилось еще вот это движение. Это такое важное движение, новгородско-московское. Почему реформационное движение князь поддерживал Иван III? Значит так, нужно найти мне Белое озеро. Вот вроде бы это Белое озеро. Кирилло-Белозерский монастырь. А около Москвы – Волоколамск. И под Москвой – Иосифо-Волоколамский монастырь. Эти два монастыря стали противоположением двух разных типов русского благочестия. Кирилло-Белозерский монастырь – нестяжатели. Это люди, которые... Это монахи, это православные. Это движение внутри православных. Нестяжатели очень нам дороги и близки. Они говорили, нельзя хапать, не должно быть крепостных крестьян, нельзя владеть землями, нельзя иметь богатые монастыри. Надо молиться, помогать людям, надо Библию знать и пребывать в созерцании Бога и молитве Богу. Они верили, что можно всю Россию преобразить, если будет все время идти постоянная молитва. Знаете ли что? Правильно они говорили. Правильно они говорили. Вы, ну, я не знаю, насколько вам рассказывали Гернгутов, баражские братья, у которых была столетняя молитва. Это общая история. Это реформация. Понимаете ли, в Германии братья, бежавшие из Моравии, нашли приют у немецкого, значит, графа Цинцендорфа. И у них была столетняя молитва. И они молились, и у них за 70 лет 300 миссионеров по миру разошлось. Это начало миссионерского движения. Они не поддерживали ни одной копейкой, но они непрерывно молились за этих миссионеров. И Бог благословлял их. Это сила молитвы. В другое время, позднее, через 100 лет после них, группа баптистов начали молитву, что если так дело будет продолжаться в нашем баптизме, то мы превратимся в навозную кучу. Ничего не движется, ничего не делается, никаких нету прорывов вот, в служении Богу. И они начали молитву, друзья ежемесячно встречались, они молились 7 лет. В итоге родилось баптистское миссионерское общество. Кэрри поехал в Индию, Фуллер его поддерживал здесь, в Англии, объезжая все церкви, читая его письма, собирая самопочествование ему там на печатание. Печатать, миссионерствовать можно без ничего, но печатать нужны эти деньги на печатание книг. И он поддерживал, возбуждал интерес к нему и возбудил очень многих других миссионеров в другие страны ехать. То есть все задвигалось. 7 лет молитвы. Понимаете, я совершенно свято в это верю. Не издиратели правильно думали. Молящиеся, понимаете, люди, которые их даже не видали, знают, там молятся, там молящийся монастырь, там братья молящиеся. И на них оказывает это какое-то действие. Вы знаете, какое это действие оказывает? Ну, Бог верен. И, в общем, вот такое было мнение. Это вот у этого Белого озера. Кирилло-Белозерский монастырь. Руководитель Нил Сорский, на реке Сорки, вот этот молитвенник первый, начало все положил. А вот под Москвой, Москва, Москва, то найду, то потеряю Москву. Вот Москва. Так вот, там был Иосиф Волоколамский. Волоколамский, значит, там был Иосиф, настоятель Иосиф, который говорил, церковь и монастыри православные должны быть богатые, крепкие, там должны быть, значит, и он наставление давал, как тебе молиться, стой, руки свои стисни, ноги свои смежи, нет, это очи смежи, а ноги, в общем, так вот, вот так молись, и так стой часы, чтобы все видели, какое великое благочестие твое. И чтобы богатые земли, и на землях работают на эти самые ненаемные, как они, крепостные, крестьяне, власть, вот такое два типа. И отношения, и у них, они столкнулись на соборе 1503 года, когда и кончилось все это движение. Потому что тут же умрет этот Иван III от расстройства. Умрет, потому что его душа будет лежать нестяжателем, и к тому же для государства очень полезным, если земли монастырские будут государственными. А ну вот, ну а эти стяжатели, они ему в уши говорили, в аду гореть будешь, князь, ты. И он от расстройства умер. Но вот был собор 1503 года, где по двум вещам был собор. Они столкнулись по взгляду, по спору, что является авторитетом для церкви, для верующих. Авторитет. Авторитет Библии для нестяжателей. Да? А для нестяжателей авторитет, значит, много там предания и документы всевозможные. Там очень много авторитета, помимо Библии. Второй вопрос был, как относиться к еретикам? Нестяжатели говорили, по Библии увещать. Нестяжатели, этот архиепископ Геннадий говорил, для того только учинить собор, чтобы их жечь и вешать, а разговоры с ним не разговаривать. Поняли? И эта позиция победила. Победили стяжатели. Победили те, что жечь и вешать, и те, которые авторитет Библии там и много-много других документов. Вы понимаете меня, да? Этот собор сделал невозможной реформацию в России. Для реформации нужно ведь известные какие-то свободные отношения. Если жечь и вешать, какая реформация? Поэтому вот этот собор вот, сделал невозможной реформацию в нас. Так что вот это новгородско-московское движение выльется потом в этот собор, и на соборе будут приняты вот такие решения относительно авторитета и относительно отношения к еретикам. Вы чувствуете, какие великие вещи происходили? Но там много что, очень много происходило, все не перескажешь. Просто я хочу сказать, это очень большое движение это было. Вовлекло очень много людей. Максим Грек был связан с нестяжателями. Максим Грек, ученик Савонаролы. Савонаролы вы знаете или нет? Вот, и он оказался энциклопедически образованный человек в нашей дремотной Москве. Человек, который был знал об открытии Колумба, как он Америку открыл. Уже о Возрождении известно, о Савонароле. И он приехал в нашу спящую Москву по приглашению князя, это уже Василий, князь Василий будет третий после Ивана Третьего. Ну и он пригласит его со всеми почестями исправлять псалтирь. А псалтирь он будет исправлять, много ошибок будет в этом найдет. Все будут шушукать православные. Он русские книги объявил неисправными, вот какой, дескать, злодей. Вот. Ну и князь его защищает, он ничего не может сделать. Ну а потом и друг у него верный появился, боярин бывший, Бассиан Патрикеев. Вместе они занимались этими переводами, тот помогал переводить. Это все за нестяжателей. Ну и потом дело кончилось плохо. Василий решил разводиться со своей бездетной женой Соломонией, жениться на молоденькой полячке Елене Глинской и заточил в монастырь свою Соломонию. И Максим Грек сказал, князь, это так не может поступать. И тогда князь Василий снял с него благодеющую руку, на него набросились вот, православные церковники и заточили его к стяжателям в монастырь, к тем, против кого он поступал. И друга его, Васяна Патрикеева. Васяна Патрикеева написано «Уморили презлые осипляне». «Уморили презлые осипляне». Дымом или голодом, или как уморили. Да, а этот просидел много лет. Ему в предписании было запрещено писать и мыслить, чтобы он не мыслил там. Знаете что, я не рассчитываю, что вы все это запомните. Но вы поймете, что было слово «стяжатель» или «не стяжатель». И много с этим связано, вот, в частности, Максим Грек, Васян Патрикеев, блестящий журналист того времени. Вот, очень много он наследие богатое оставил, был уморен этими осиплянами. Ну вот, и дальше реформационные движения, которые знамениты тем, движение, что очень много людей вовлечено. Вы понимаете ли, даже историки говорят, сейчас люди везде сумнятся, и все о вере пытают. И пытают-то не у православных, а у еретиков. Вы поняли? Все вопросы о вере очень много имеют. Но вопросы задают не православным, а еретикам. Потому что они отвечают интереснее по Писанию, и как-то более надежно и верно. И вот в таких вот сомнениях, что такое происходило. И здесь целый ряд людей, просто я имена назову, чтобы вы знали, что тут было очень много людей. Был боярин Матвей Башкин, который приходил к своему священнику. Вот это грозовое время, все происходило при Иване Грозном уже. И приходил он к своему священнику там, в Москве, в Благовещенский церковь, и говорил, батюшка, говорит, а почему это такое? Господь велел нас, чтобы мы ближнего почитали своего, выше себя, а мы крестьянами владеем. Откуда такое правило, чтобы крестьянами владеть? Ну, батюшка не знал, чего отвечать. Потом он приходит и говорит, батюшка, ведь написано, что должны быть не корыстолюбивые и не пьяницы священники, а у нас-то какие все. Батюшка опять не знает, чего отвечать. А он опять с вопросами приходит. И, в общем, так он ему надоел, что он пошел и пожаловался царю Ивану Грозному, на Матвея Башкина, что приходит с вопросами. Ну, царь сначала не среагировал, но Башкин сделал ужасный шаг. Матвей Башкин отпустил своих на свободу крестьян. Боярин отпустил на свободу своих холопов. Тогда его Иван Грозный велел в цепи заковать, и бить, и мучить, и спрашивать, во что он своих крестьян, холопов, отпустил на свободу. Это же положено. Это отпустил на свободу, это он рушит основание всего строя, которое построено на собственности на этих крепостных. Вы понимаете меня, да? И он его бил, а Башкин, поднимая свою эту вот дрожащую бороденку, голову, говорит: «Христос не то заповедал, царь. Нельзя жить так, не так, как Христос говорит. Нельзя иметь, владеть людьми. Нельзя жить в неправде. Правда, она сильнее». И, в общем, его сожгли. Но его вся известность тут и началась, потому что все стали пытать, какие от него тетрадки, и какие тетрадки ходили. И дальнейшие все, вот у меня вся Россия, видите, утыкана черточками. Это все там, где возникали различные сектантские движения. Вы понимаете, они все питались. Кто тетрадочками Башкина, кто какими-то последними словами, там, допустим, Нила Сорского, кто... то есть люди питались этим. Где настоящая вера? Вот я в своей книге начинаю с цитаты Калева. Понимаете ли, он говорит: «Можно с уверенностью сказать, что более благоприятной почвы для посева семян Евангелия трудно найти в истории христианства. Православие породило в русском народе великое богоискательство, какого не знал и не знает ни один народ мира. Ищут Бога, потому что нигде его нету». Вы поняли? Ищут, потому что нету его, о нем никто не говорит. Пойдите в храм, что вы там видите? Вы там не видите Христа. Лик Христа скрывается, столетиями скрывается от русского народа. Поэтому богоискательство. Вот они начали. Православие покрыло русскую землю тысячами монастырей и скитов, в которых искали спасение своих душ около 100 000 монахов и монахинь. Но на одного не давало православие русскому народу знания Библии. А пытливый ум богоискатель не может быть удовлетворен великолепием храма и службы в нем. Понимаете? То есть вот искательство. Ищут, спрашивают: «А ты что слышал?» А мне говорили, вот мой дядя видал, как его барин едал. Понимаете, где-то слухами что-то такое. Вот, поэтому много слухов было об этом Матвее Башкине. Но это было время очень бурное при Иване Грозном. Ведь это же самая-самая реформация шла. Иван Грозный начал Прибалтику. Он хотел выхода к морю. Вы читаете, помните, по школьным учебникам, вот это Эстония, Латвия, Литва, да? Что Иван Грозный хотел выйти к морю, потому что Россия запертая, вот, континентальная страна, нужен выход к морю. Но нигде в учебниках не написано, что у него был советник, иезуит, который хотел его руками задушить протестантское движение в Прибалтике. Понимаете? То есть вот эти подоплеки. Вы понимаете, мы сейчас находимся в кризисе преподавания в школах. Мы не знаем, как преподавать историю и литературу. Почему? Потому что они были насквозь идеологичны. Литература показывали, что она вся готовила революцию великую октябрьскую. Историю показывали, что она вся шла к этому. Теперь, когда выяснилось, что мы получили пшик и шли не туда, нам чего? Чего нам делать? Нам-то историю на помойку и литературу на помойку? Вообще все выбросить?
Надо запомнить.
Надо заново написать. А идеологии нету. Идеи-то нету. Вы понимаете ли, что это же специально же сделано, что сугубо экономически. Экономически нужно было для России выход к морю. Но всегда под этим вот есть, огромные религиозные есть эти основания. Антонио Пассивино звали этого посла.
Иезуита.
Орден. Орден – это меч контрреформации против протестантов.
Во Франции? Нет,
значит,
кто
этот? Италия и Испания, центры иезуитизма. Сам он был Лойола, этот...
Игнасий Лойола, офицер.
Да, ну, понимаете ли как? И вот его руками хотели вот это вот захватить. И интересно, что многие тогда это понимали. Значит, там был, помимо Матвея Башкина, в реформационных движениях, там был это он боярин Матвей Башкин, Матвей Семенович Башкин. А был еще холоп Феодосий Косой. Феодосий Косой – беглый холоп. Очень радикальная проповедь у него была. Тоже авторитет только Евангелия, против разделения людей на холопов и на этих князей, что Бог создал людей всех равными. И он тоже свой поступок. Он женился на еврейке. Это было невозможно в то время. Но он женился на еврейке, потому что это Божий человек, и Бог одинаково людей создал. И нету у Бога разных национальностей. И у него был брат Фома Косой, который был дивный проповедник Евангелия. И оба они бежали в Литву. И русские вольнодумцы в Литве организовывали молитвенные протестантские дома. Фантастика, да? И когда Иван Грозный взял вот Литву, он повелел привести к нему вот этого проповедника Фому и утопить в его глазах. Понимаете ли, его руками иезуиты уничтожали протестантство в этих странах. И вы знаете, что тут сильное и католичество, и слово с протестантизмом было после страшного уничтожения, вот этого разорения, оно так как бы на убыль пошло. То есть вот такие вот подоплеки. Ну и, наконец, Иван Федоров, и я на этом закончу сегодня.
Что? Я хотел по поводу того, не занимаемся ли мы тем же самым, чем занимаются православные. То есть они там прятали вот этого Захарию, там, а мы не вытягиваем, то есть они эти факты наоборот прятали, а мы не делаем, что из какого-то маленького факта раздуваем большой, как будто действительно они были такие евангельские баптисты там и все на свете.
А баптисты еще
нет? Нет, ну я имею в виду в кавычках баптисты, то есть треугольники, то есть равно баптист. Нет. Мы это делаем, получается, так. Не натягиваем ли мы это братство? Они уменьшают, а мы наоборот натягиваем.
Ну, Иоанн Креститель не равен Христу, но Иоанн Креститель не равен.
Нет, понимаете, дело, по-моему, это правильно. Да, мы берем и вот так показываем, потому что он был совсем задушен. А нам вот так он был. Есть такие стихи Некрасова. Мы ломим звуки одобрения не в сладком ропоте толпы, а в диких криках озлобления. Это тоже я делала. Я в некий крик озлобления я находила эти какие-то вот одобрения, понимаете ли? Потому что мне нравится, как вел себя Васян Патрикеев на суде, я читала рассказ об этом, или как Захария отвечал. Мне нравится, как лютеранский пастор написал, как неведомые подпольные церкви его навестили, повели себя так, как повели бы вы. Навестив, вы первым делом Божьим словом почитали бы, да? Потом вот нужду какую-то вот теплом согрели бы, деньгу бы дали бы. Деньгу, видимо, не свою, возможно, община собрала деньги для них. Потому что два ремесленника могли там по рублю дать, а, наверное, доброй деньгой написано судили. Значит, они принесли деньги, которые община собрала. Подпольная тайная была. И он так пишет, по обстоятельствам тайная. Вот Христова церковь. Поэтому я, если бы у меня не было никаких данных, только это письмо, я бы задала вопрос, а с чего это в Пскове? Я бы стала искать. Там что-то должно было быть. Не на пустом же месте вдруг появилась эта тайная церковь. Поэтому да, да, правильно. Я ищу и показываю, и рассказываю, понимаете ли, чтобы то, что усиленно спрятывалось, да, чтобы оно во внимание приняли. Потому что у меня студент был, который слушал этот курс и говорит, надо же, говорит, а я думала, у нас приехали американцы, сделали церковь, то тут все и началось.
С 90-го года.
Да.
С 91-го. 1990.
Понимаете? Ну так же не должно же быть. И он простодушно так сказал, я бы думал так, студент. Поэтому, вот чтобы так не было, так это я и говорю, что много чего было. Мы никак не можем приравнять их к познанию тому даже, которыми вот мы с вами обладаем. Но мы с вами тоже не все, не всем обладаем, как вы думаете? Тоже не все знаем, но больше, чем они. Но вот они на своем уровне вот так вот сделали. Поэтому я и говорю, есть это, я назвала весь этот курс богоискательство. Ну, правильно, это богоискательство. Вот. Но вот Иван Федоров, это было гораздо уже серьезнее, основательнее. Это наш реформатор, который не вступал ни в какие споры и ни в какие конфликты. Его задача была, он понимал так, Божье Слово, как семя, по свету рассевать. Божье Слово по свету, все при Иване Грозном. Вот. И началось с Ивана Грозного. Дело в том, что Иван Грозный взял Казань, взял Астрахань, освободились и большие территории, пустые, там нет православных храмов. Нужны православные храмы, нужны Библии, нету Библии. Служить-то почему-то надо, уж какая там Библия? Богослужебных книг нету. А Иван Федоров, так свое совпадение, как раз к этому времени Иван Федоров занимался, ужасно его интересовали буковки вот печатать. Он слышал, что где-то вот есть станок, он его не видал. Но он, знаете, самоучки. Он не знал, что там есть, он сам изобрел эти литеры. Он изучил, как эти, как называется, специальность, которая занимается плавкой металлов. В общем, он это изучил. Он изучил, потом, значит, он резьба по дереву, потому что эти деревянные доски он красил и делал нарядные заставки. И, в общем, вот и Иван Грозный об этом узнал. Позвал к себе, говорит, мастер, говорит, а можешь ты? А я тебе все дам. И прямо там, в Благовещенском соборе, отвел ему там печатню, дал ему мастера, дал ему денег, дал только вот, чтобы ты мог напечатать Библии для этого. Не хватает Библии. А потом его взял, знаете, сказка, взял его на экскурсию в Кремль и показал ему комнату, где был сундук, а в сундуке были всякие редчайшие рукописи, от руки, конечно, итальянские, там, французские, истории, вот, и вот потом все будешь печатать. И до сих пор этот клад ищут. Где библиотека Ивана Грозного? Есть свидетельство, и свидетельство Ивана Федорова в том числе, что он сам видал. Не нашли еще этой библиотеки. Ну вот, и Иван Федоров первую книгу, 1564 год, начало у нас книгопечатания, он напечатал «Апостол», это «Деяния апостолов», первая книга, он напечатал ее первая, без единой опечатки. Так благоговейно, трепетно, без единой опечатки. Он буковку каждую пробовал так отлить, пробовал это отлить. Он хотел, чтобы низ буковки был толстенький, а верх тоненький, чтобы у нее был устойчивый вид в глазах, чтобы буквы не прыгали в глазах. Вы знаете, очень, это столько секретов есть. Одну книгу легко читать, а другую не можешь. Либо прыгает, либо расплывается, либо там тоненькие линии все. А он устойчиво, и он делал широкие поля, потому что поля снашиваются в первую очередь от листания. Обрезал и новая книжка. Не книга, большая ценность. Ее ты 100 книг не купишь. И вот он делал широкие поля, чтобы подрезал, у тебя новая книга опять. Переплет. Как он долго эти искал доски, картинки, чтобы они подходили как-то вот к тому божественному содержанию. Как он вырисовывал заглавные буковки, тоже цветные там эти делал доски. Ну, понимаете, это было труд для Бога. И он попал опять в такой момент. Там был удачный момент на царя, а потом был неудачный. Царь решил делать опричнину. Он был, подозревал бояр в том, что они умертвили его любимую жену Анастасию, отравили. Он стал и решил истреблять их. Ему нужно было особое войско для этого. Он удалился в монастырь. Сказал, что он уходит с царства, народ его умолял. Он согласился на том основании, что ему дадут опричнину. В общем, там своя каша. Царю не до Ивана Федорова, а его стали травить православные, потому что говорили, что станок – это дело дьявольское. Надо рукописные книги. А на станке печатать священное писание – это дьявольское дело. И Иван Федоров, спасая свою жизнь, должен был бежать. Сам он написал об этом так. «Безобразие царя лепотнее прикрытие молчанием, яко ризою». Лепотнее – это, ну, красивее, лучше. То есть он не стал нигде жаловаться на царя, а он прикрыл его безобразие как ризою, молчанием. Понятно, да? Очень благородно. Ну вот. И, значит, прикрыл его. А сам говорил, что он должен был бежать от священачальник и учитель. Это как такие вот эти окончания были в то время. От их зависти, от их злобы должен был бежать. Он не вернется никогда на родину, никогда его книги. Он будет печатать все на Западной Украине, Белоруссия, Западная Украина, Львов. Во Львове он совершит подвиг, последнее самое произведение, дело всей его жизни. Это Библия. Очень трудно для Библии было найти подходящий список. Он совершил путешествие в Болгарию, а Болгария под властью была турок. А в монастыре православном хранились все рукописи еще кирилло-мефодиевской традиции. И он совершил путешествие в Рильский монастырь в Болгарию, чтобы получить эти рукописи. И монахи, которые православные, которые под страшным давлением, да, это сладостные православные, вы поняли меня? Турки кругом их гонят. Так это один мед. Они его любовно приняли, они ему с ним, с петухов и до темноты с ним сидели, читали, разбирали, собирали. В общем, получилась самая прекрасная Библия Ивана Федорова, издана во Львове. И он вскоре и умер в страшной нищете, осаждаемый кредиторами. Нету денег, то у него был спонсор, а потом спонсор отказывал. Один из спонсоров сказал: «Иван, да что ты мечешься? Давай я тебе дам деньги, купишь хатку себе, земли там будет, и безбедно проживешь свою жизнь на своей земле». Он ответил: «Мне должно семена по свету рассевать и ради братьев, ради ближних моих». Он понимал, что ему нужно быть вот таким миссионером. Это, ну, миссионерство тоже, да? Печатано. «Мне должно пищу духовную всем людям по чину давать». То есть кто по чину, ну, кто сколько может этой пищи воспринять, он должен пищу людям давать. Вы послушайте, какая личность этот Иван Федоров. Чтобы когда у него не осталось никого, покровителей, там отказывались почему, вы понимаете ли, все помогали, а потом свои крестьяне бунтуют, реформация идет, крестьянские войны там идут, боятся этого протестантизма, а он протестант. Дело в том, что он написал среди, вот между этими, я пропустила, там было такое учительное Евангелие, это то есть с комментариями, Евангелие с протестантскими комментариями Ивана Федорова, учительное Евангелие. Ну вот, там были эпизоды, много таких очень жалостных эпизодов его жизни, потому что, чтобы заработать деньги, и зная литье, опыт называется, литье, когда буквы делают, зная литье, он пытался предложить королям в Европе пушку отливать, которая будет вроде наших качек, много стволов, одновременно будет стрелять. Эти короли были очень заинтересованы, просили показать и просили подарить. И денег у королей в кармане ничего не было. Поэтому, значит, так. Вы понимаете ли, что вот какой вот Иван Федоров? И поэтому вот так вот он умер в нищете. Его оставил его друг Мстиславец. Сказал, что он не может такие удары судьбы выносить вместе. Его оставил родной сын Иван, потому что, говорит, отец, я женился, мне нужно семью содержать, и дитя у нас вот есть, я не могу зависеть от твоей этой судьбы такой. кочевой, он один остался. Все остались, и друг, и друзья, и покровители, и вот сын. И вот он все-таки эту Библию напечатал, свое дело сделал, и потом Бог его взял, понимаете ли? Это очень интересная история Ивана Федорова, который не участвовал в мятежах, понимаете ли, не был революционером каким-то, понимаете ли? Но он был реформатором и миссионером, и что хотите. Любое слово скажите, понимаете ли, будет к нему правильно. Такой евангельский был человек, Божий человек был, как в то время говорили, Божий человек. Ну вот, и так что на Иване Федоре вот это реформационное движение заканчивается, а дальше приближается вот этот вот великий раскол, и начинаются сектантские движения. Про них мы, про раскол, будем говорить завтра, но я, чтобы вы ушли окрыленные. Исход из православной церкви был двумя потоками. Значит, вышли оттуда поповцы
и
беспоповцы. А я не зря пишу поповцы внизу, а беспоповцы наверху. Это север и юг. Потому что беспоповцы. Потому что беспоповцы, куда они двинутся? Они двинутся вон сюда, где Белое озеро, где Новгородская республика, где Шукозеро, Выкозеро, тут Тихвин где-то должен быть. Вот туда. А поповцы двинутся в Среднюю Россию. У них центр будет на Рогожское кладбище в Москве, у старообрядцев. Поповцы – это старообрядцы. Они сохранят попов, сохранят свои старые книги. Это очень интересный народ, старообрядцы. Очень, как вам сказать, они другие, чем православные, они очень искренние, они очень крепкие в вере, они очень смиренные в обращениях. Однажды пришел молодой человек и предложил моим студентам рассказать о старообрядчестве, ну, лекцию прочитать. Я его, значит, пригласила, согласилась. Он песни принес. И знаете же, он так мило, так смиренно говорил, так... Ну, трогательно как-то очень. Я недостоин, мол, это понимать и знать. Похвалил Зиньковского, на основании которого вот изучали старообрядчество. Вот. А беспоповцы – это страдальцы. Потому что они от того ушли, а к чему? Они отринули обряды, они отказались от попов и от иерархии. А как? И они пошли только Духу Святому верьте. И у них песня такая есть. Ты только постарайся душу свою голодной не оставить. Ты постарайся душу свою бедную напитать. Еще от них осталась поговорочка. Церковь не в бревнах, а в ребрах. Вот такие кусочки. Беспоповцы. Это так называется беспоповцы. А тут было очень много. Тут были божьи люди. Тут были христоверы, тут были духовные христиане, тут были, я не знаю, там очень много. Они потом сложились в духоборчество. Духоборчество. Их обвиняли православные. Вот кто-то ж вы с Духом Святым боретесь. А они говорят, нет, мы не с Духом боремся, а мы Духом против всякого зла боремся. Они приняли это название. И вот духоборчество началось и здесь. 300 лет. В 1966 году на каком-то форуме мира, в защиту мира выступал духоборческий руководитель и говорил. За 300 лет духоборчество. Я так. 300 лет он говорит. Какой это год? 1966. Отнять 300. Сколько будет? То есть сами они ведут себя от... Расколы.
Верегин говорил, да?
Верегин. Ну вот. Ну, а духоборчество в 1775 году отделится молокане. Отделится молокане, потому что говорят, почему вот сейчас, почему не раньше? Дело в том, что появилась Библия. У договоров не было Библии. Библия была у руководителя, у того, который был до этого руководителя. То есть вот так вот. Библия была где-то вот. Ну и вот в Библии они без Библии жили. Петр первый приказал Библию печатать. А эти все жмутся, боятся, опять новый раскол будет. Печатаешь, опять там что-то не так будет. Не знаем, царь, по каким спискам, все, не напечатали. Катерина первая, печатать Библию. Они опять жмутся. Анна Иоанновна, печатать Библию. Они опять тянут. Потом появилась дочь Елизавета Петровна. И сказала, да что же это такое? Так стукнула кулаком и напечатали Библию. 1750 год напечатали Библию. Представляете, сколько не было времени? 1750. Это Петровская Елизаветинская Библия называется. Петр ее приказал. Только Елизавета смогла ее напечатать. И вот появилась эта Библия, появились тогда молокане, которые говорят, мы, конечно, верим в Духу, но мы должны все проверять Библией, Божьим Словом. И мы питаемся чистым молоком, молоком Божьего Слова, молоком. Но их обвиняли, что они молоко в посты пьют, поэтому молокане, что они на реке Молочной живут, поэтому молокане. Но они сами говорят, да, мы молокане, чистым молоком Божьего Слова питаемся. Понятно? Вот они отделились от них молокане, от молокан баптисты. Все наши руководители были молоканами. Ну вот, эту книжечку написала моя мама, она молоканка. И она первая повесть маленькая. Это очень трогательное повествование, исповедь такая. Молокане, о молоканах. О том, как это кто же будет мне, это если отец ее отца, это мой будет кто же, прадедушка, да? Как его сожгли за веру, еще времена помещика. Понимаете ли, он сказался кланяться.
Там где-то в Поволжской губернии понимаете.
Да, на Волге это все дело было. Понимаете ли, в общем, все наши Проханов из молокан, Павлов из молокан. Жидков из молокан,
Мазаев из молокан.
В общем, молокане наши предшественники. И мы от них очень много взяли. И по устройству церковному, и по богословию. У нас есть чудный брат, пишет диссертацию «Вероисповедание баптистов». Для этого он взял молоканские исповедания, каргельское, прохановское, там, павловское, это гамбургское вероисповедание. Я никогда не думала, что это так интересно. Нужно будет еще альманах собирать. Вот, что мы ухитрились с нашим русским богословием и от бабушки уйти. Я имею в виду и от Кальвина, и от Армении. Все, мои дорогие.
Спасибо.